Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов, и сегодня мы говорим о русской эмиграции, о ее книжном деле, и у нас в студии гости из Санкт-Петербурга Петр Базанов, профессор, доктор исторических наук. Ну, у нас для встречи есть пара приятных для гостя повода. Ну, во-первых, завершилась конференция «Издательское дело русского зарубежья», а во-вторых, у Петра Николаевича вышли две книги, собственно, одна так и называется «Книжное дело русской эмиграции», и вторая – очерки истории русской эмиграции на Карельском перешейке 17-39 годы. Петр, добрый вечер. И первый мой вопрос. Собственно, давайте мы так в порядке ликбеза напомним, собственно, сколько граждан бывшей Российской империи оказалось в начале 20-х годов в эмиграции, что это было за сообщество?
Здравствуйте. Ну, конечно, здесь, когда мы говорим о конкретных цифрах, подсчитывать очень тяжело. Но вот количество переместившихся из самой России людей, то есть переехавших за пределы, за границы Советской России, насчитывается где-то 2-3 миллиона примерно. Потому что точных цифр мы никаких не знаем. Кто-то жил по так называемым нансенским паспортам, то есть он не брал гражданство той или иной страны, а у него в виде на жительство было написано «гражданин бывшей Российской империи». Кто-то принимал местное подданство. Были люди, которые благодаря родственникам восстанавливали подданство, которое у них было двойное, там швейцарцы, немцы, например, шведы, представители других национальностей. К этим людям еще прибавляют 7-9 миллионов людей, которые оказались на территориях так называемых государственных метрофов. Это то есть территория Российской империи, Финляндия, Прибалтика, часть Польши, часть Румынии, вот где было традиционно коренное русское городское и сельское население. Вот и с ними получается совершенно другая цифра. Почему такой большой вот раскид дальше в отношении по национальному самосознанию? Потому что кто-то из них себя всегда и осознавал русскими. Кто-то осознавал себя экзотическими этнографическими группами, ну, типа там русины, руснаки, лемки, бойцы и прочее. Вот кто-то считал, что он украинец, а кто-то белорус. Кто-то считал, что он одновременно и то, и другое, и третье. То есть вот по этнографическому принципу. Вот. И, естественно, это все в начале 20 века еще не было четко обрисовано. Вот. Ну, такая ужасная вещь для украинских самостийников. Еще в конце 20-х годов русские партии москвофильские, которые считали, что украинцы – это русские, в городских выборах Львова набирали примерно столько же голосов, сколько и украинские народные партии. То есть в самом Львове и в окрестностях была часть населения местного коренного, которая считала, что вот местное население – это вообще-то русские, а не украинцы.
Ну, в 14-15 году их от иллюзий слегка вылечили.
Ну, да.
Там,
ну,
оккупация не... была не очень приятной, скажем
вот,
так.
Ну, там больше как бы Терезы и Натальи Ургов, два таких культовых вот, события в жизни этой части, значит, Восточной Европы. Вот первые концлагеря, которые воспитали, скажем так, население. Но не будем отвлекаться. Вот. Среди вот таких вот уникальных мест это у нас есть Карельский перешейк. Чем Карельский перешейк потрясающий? Вот у нас, когда говорят про русскую миграцию, ну, вслед за Остапом Бендером все заламывают руки и говорят из Парижа или из Берлина. Вот все, кто почитал, конечно, Ильфа и Петрова, они все помнят, что мы, сударыня, не из Парижа, мы из Берлина. То есть, говорят о столицах. Ну, и потом, естественно, послевоенная столица русского зарубежья – это город Нью-Йорк, ну, стало быть, вот Америка, центр. Забывая при этом, что есть куча таких, в хорошем смысле, провинциальных мест русского зарубежья. И, естественно, ну, основная культурная жизнь – это Париж, там Берлин, региональные центры – там Белград, София,
Прага,
Харбин, да, Прага, Шанхай, Буэнос-Айрес, который вот внезапно там возникает после Второй мировой войны. Вот, более экзотические места, ну, Сан-Франциско, конечно, нельзя не упомянуть, вот, нынешний фактически центр русской эмиграции в США. И при этом забывают, что была огромная провинция, которая, может, и не так отличалась, но интересно. Следующее еще, что забывают? Вот когда говорят о русском зарубежье, у нас напрячь все забывают, что на территории современной Российской Федерации есть части, которые входили в вот эту вот планету русского зарубежья. Это у нас что? Ну, Калининградская область, там фактически не было русского населения. Вот, часть... Карелии, которая отошла от Финляндии в 1939 году. Ну, там только Валаамский монастырь и сортовал, там русское население, вернее, даже не русское население, а православное карельское русскоязычное население жило, но их было очень мало, и культурной жизни там не было. Потом, ну, очень тяжело разорвать город Ивангород и соседнюю Нару, потому что они только при советской власти стали отдельными городами, стали находиться в разных, скажем так, тогда союзных республиках, сейчас разных государствах. Хотя просто Ивангород это был районом Нарвы. Тут тяжело говорить. Печорский район Псковской области, который отошел к Эстонии, вот там издательская деятельность была, там монастырь, Печорский монастырь, огромный центр. Вот, и при этом такой вот самый из них культурный, скажем так, и самый близкий мне участок – это Карельский перешейк. Почему Карельский перешейк? Он сейчас разорван между двумя субъектами федерации, городами Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. И вот когда мы говорим про могилы русского зарубежья, ой, там где-нибудь в Безерте, там вот гибнут могилы. Какая Безерта? У нас на территории Ленинградской области, в Санкт-Петербурге гибнут эти мигрантские могилы того времени. Ой, там какие-нибудь здания приходят, отвечают. Дачи вот деревянные эпохи модерн, уникальные памятники архитектуры, благополучно на моей памяти горят, горят и горят. Вот, хотя там жили иммигранты, там даже вот известные люди жили. Вот.
Ну, все Репина помнят.
Собственно. Да, естественно, Репина помнят. Ну, вот уже такой вопрос. Был последний классик русской литературе Борис Константинович Зайцев, умерший в 1973 году. Значит, в 1935 году он приехал на Валаамский монастырь, написал про это книгу, выступал в Выборге, в Рощино-Райвале, в Терёках Зеленогорске, а жил он у своих дальних родственников своей жены в поселке Келомяки. Вот этот дом, в котором он жил, особняк помер, он до сих пор сохранился, правда, он наполовину сгорел. У меня была мечта, что там когда-нибудь откроют литературный музей русского зарубежья. Вот будет по шоссе, значит, музей Репина, это как бы вот художественные с эмиграцией связаны, а тут будет литература. И Б.К. Зайцев оставил огромное количество воспоминаний, писем, упоминания в путешествии Глеба. Как здорово в Келомяках! Это настоящая Русь. Вот по-русски пахнет болотом, вот этот запах России. Выходишь на море, видишь Кронштадт, видишь Сестрорецк. Вот как будто на родине побывал. Ну, соответственно, этот вот. И чем там особенность вот этот Выборга и других? Там, да, там есть классические вот иммигранты, но там есть и местные жители, жители поселков Красного Село, это, которое на Приозерской дороге находилось, и Райвала, Рощина нынешняя, где русские крестьяне с петровских времен жили. А в эпоху деревянного модерна сильно расстроились вот деревянные дачи. И если вот в Москве, это, конечно, поселок Малаховка, ее северная часть Соколовка, принадлежавшая одному из моих любимых персонажей, то у нас под Петербургом вот эти вот вместо старого центра отдыха 18-го на 19 века Петергофа, Стрельни, Гатчины, Сиверской, хотя и там вот, ну, Набокова, например, они на юге жили, потому что, соответственно, у них поместье там было. А вот средний класс такой, вот эта интеллигенция Серебряного века, она поехала вот к княжество Финляндию туда на север. Что еще было? В княжестве Финляндии были очень, в Великом княжестве Финляндском было очень мягче цензура, и «Дети солнца», например, ставили совершенно свободно в Оллила, в Терёках, вот. Ну, вот никто, почти никто не знает, родной город Вицина, артиста, это город Зеленогорск. Ему там поставили памятник. Почему? Потому что его родители приезжали туда отдыхать. Ну, вот наш знаменитый артист там и родился. И впоследствии вот эта традиция сохранилась. Значит, в Москве это писательский поселок Переделкино. Как его там, Перепискино, значит, это традиционно обзывают. Вот. У нас, соответственно, это Комарово. Вот. Ну, поскольку у меня дедушка был членом Союза, правления Союза писателей, дача у меня там оказалась, я всегда этим и интересовался. Вот. И как Переделкино, на самом деле, это умершая такая погибшая Атлантида уже, потому что там уже почти не помнит никто вот имен. Там с детства я слышал эти анекдоты, что там, по-моему, у Генкина, у литературного критика, писали на совершенно невинной надписи «Осторожно, злая собака», и приписывали беспринципные. Вот. А одного из писателей великого ума был, видимо, человек, поэт, написал песню «Нам жить и строить помогает» шлягеры 30-х годов. Ему приписали, значит, эх, где ж найти такую песню? Вот. А про Комарова, вот, к сожалению, снесли. Был такой знаменитый писатель, сталинский лауреат Мирошниченко. Он написал бестселлер конца 40-х годов «Осада Азова». Исторический роман, как казаки захватили самостоятельно город Азов и туркам не отдали. отдавали, пытались присоединить к России. Вот. Он один из первых построился в Комарово, ему дали писательский участок, очень был этим доволен, но все писатели ему завидовали. Ну, вот классический пример зависти – это распределение первых 25 участков, обсуждение их в Грибоеде, в Переделкино, по поводу Переделкина у мастера Маргариты.
Перелыгина, да?
Да, ну, там всем понятно, что это Переделкино имеется в виду. Эти вот. Значит, все писатели, кому не досталось, они злобы исходят. И тут вот писатели мимо ходят, и, значит, конечно, дачу это называют «Азовстрой». Вот. Не буду называть еще кого из моих соседей. У них, значит, за премию, а хотя можно и назвать, я думаю, что Борис Соломонович Мейлах на меня не обидится, значит, он получил сталинскую премию за величайший труд «Ленин о литературе». Вот. В честь чего его дачу прозвали «Храм на цитатах», а поскольку это шло такое бурное строительство, то Мейлахов курган. Вот. Не обошли злые языки моего дедушку, потому что нашу дачу прозвали «Храм на крови». Дзюмшица, потому что дедушка как раз в это время выяснял с Александром Дзюмшицем, с таким литературным критиком, и даже выгнал его из Питера в Москву, фактически заставил мигрировать из одного года. Ну, такие вот места, связанные с всякими байками. К чему это рассказываешь? С детства меня интересовала история поселка Комарова. Я выяснил, что вот можно узнать все, что почти есть до революции, это все подняли, тем более вот были даже люди, которые помнили, что было в Комарово до революции. Дмитрий Сергеевич Лихачев стремился жить в Комарова, именно потому, что он в детстве жил в вот этих вот Келомяках. То есть Комарова – это Келомяки, высокая гора, соответственно. Вот, были люди, которые помнили вот Куокулу при Репине, Чукокулу знаменитую.
А потом
вот
была уже эмигрантская среда, вот, 20 да. лет фактически.
И вот фактически про эти 20 лет никто ничего не знали. Вот. И когда я писал свою докторскую диссертацию «Издательской деятельности политических организаций», у меня просто вот шел, скажем так, портфель всяких упоминаний, где мне встречается что-нибудь про эмигрантское Келомяки. Когда, наконец, это все достигло какой-то степени, я там поговорил с нашими местными краеведами, которые любят, естественно, либо вот эту писательскую среду 50-х, 80-х годов, либо дореволюционное Комарово, но вот русская эмиграция у них была по нулям. И они, надо сказать, мне, вот мы как бы распределили обязанности, сказали, что вот тут вот все, что тебе можно, мы тебе во всем поможем. Вот. И у меня вышел ряд статей, вот, которые в книжках, очерки по истории, истории русской эмиграции на Карельском перешейке. Я вот про культуру и быт русской провинции на примере Комарова-Келомяки, я все это добавил, потому что это вот такая полнейшая вот лакуна была. И с другой стороны, это интересно, как русская провинция. Вот представьте, этот маленький поселок, где живут нищие русские мигранты, эти дачи, которые когда-то стоили сумасшедшие деньги, потому что они были под Петербургом.
Это окраина Финляндии.
Вот, теперь это окраина Финляндии. Дом можно продать только на дрова, чтобы его разобрали и распилили. Наиболее предприимчивые умудрялись продавать, чтобы дома перевозили, ну, разбирали, перевозили и под Хельсинки собирали. Потому что у финнов таких красивых домов и не было. Тут что там выпендривались. Кроме того, дома строились там, например, с движком, с электричеством. Вот. А тут у людей свечки не было для того, чтобы вот как-то пытались при своих этих огородах вот существовать. Занимались рукоделием. Ну, в общем, кое-как выживали. Вот при этом вот даже командующий Ланецкой армией Скобельцин перед несколько месяцев прожил на своей даче в Комарово, потом уехал во Францию, потому что дела там, честно говоря, в Келомяках не было. Ну, даже одну книжку в Келомяках выпустили. Вот. Один из проповедников вот, русских перешедших протестантизма, он вот выпустил за свой счет, написано вот «Келомяки».
В Выборге это была все-таки культурная жизнь, я так понимаю.
В Выборге была обширнейшая. В Выборге выходил журнал «Содружество», в котором публиковались многие, ну, про молодые авторы, впоследствии известные русского зарубежья. В Выборге выходили несколько газет православные, протестантские. Выходила куча брошюр. Некоторые люди там публиковались довольно известные. Вот, ну, все прекрасно знают, что на Карельском перешейке начинал свою миграцию Николай Рерих и Леонид Андреев. Вот их союз воплотился в том, что второе издание брошюры СОС вышло в против советской власти, вышло в Выборге с знаменитой обложкой Рериха, которая вот считается уникальной, там это рисунок рисунок вроде в Нью-Йорке находится. А вот первое издание, как я подозреваю, это единственное терёкское, то есть зеленогорское издание, ну, там, правда, без выходных данных, видимо, для Белой армии Ильича. Поэтому там жизнь такая была вот бурная. И раз я эту тему затронул, то вот я про корейский перешейк написал несколько разделов. Первое, то, что меня заинтересовало, это отход производства, скажем так, от братства Русской правды. То есть я решил, что вот про корейский перешейк все, что известно, кто переходил границу. Uh-huh. Вот есть некоторые, скажем так, как бы, так сказать, помягче люди, которые искренне считают, что русские мигранты сложили ручки где-то в районе 20-го года в Европе, а на Дальнем Востоке в 22-м году, и прекратили полную вооруженную борьбу против советской власти. Да, она геометрически стала меньше, но это вовсе, что она не стала, прекратилась. Как можно это узнать? Ну, естественно, очень осторожно нужно обращаться с архивами наших спецслужб. И,
Они свои успехи любили раздувать, естественно.
Вот, а свои поражения они не любили описать. Вот, хотя у них поражений было не меньше. Вот. И как вот сейчас вот многие историки спецслужб, я им всегда про это говорю, вы всегда пишете про свои успехи. Ну, в лучшем случае упоминаете о своих неудачах или провалах. Вот. И в отличие от нас, в Финляндии рассекретили давным-давно архивы политической полиции 20-30-х годов, в том числе и дела слежения за русскими мигрантами. Ну, наши ученые там смотрят, конечно, самые интересные, там Репин и его семья, там другие известные, там Иван Савин, ну, такие вот. А есть и мелкие персонажи, вот из которых, ну, там, вот финны что проверяют человека? Часто ходят на советскую территорию. Ну, какую у финских спецслужб идея? А не агент ли он? Советский. Нет, не агент. Вот проверяют, нет, не агент. Вот
сходит, а чем пройдет. Он занимается?
На чем он занимается? Значит, очень интересно, а чем же они занимаются? Вот опять-таки, все вот, кто смотрел фильм, когда-то очень популярный советский, а его сейчас можно посмотреть по интернету. Он, кстати, довольно хорошего качества. Операция «Трест». Вот, неважно, что там этот Лев Никулин все не так написал и все было, но главное, что Льва Никулина пустили единственного посмотреть на подлинные эти документы операции «Трест». Поэтому там есть много. Вот, в том числе даже вот они там показывают документальные кадры, закрытые скинут документов, показывают подлинные книги, например, Шульгина «Три столицы», из Ленинки экземпляр. Он у меня в книжке про братство Русской правды, это именно вот та самая обложка, которая показана в этом фильме. Вот. Шульгин использует такой термин «контрабандисты». В чем дело? Экономика дореволюционная полностью рухнула, а советская экономика была очень причудливая. Все, кто помнит советское время, помнят такое слово «культовый дефицит». Вот все то, что было дефицитом в Петрограде, можно было через 30-50 километров притащить из Финляндии.
Да. Но... А обратно золото, бриллианты и
не
прочее?
Не только золото и бриллианты. Какие-то вещи, которые в Финляндии стоили значительно дешевле. И в том числе те, кто хотел нелегально удрать из Советской России. Вот Агафон Фаберже бежал. Вот с ним связана такая анекдотическая история. Это мне Валерий Скуров рассказывал, крупнейший исследователь Фаберже. Вот как раз опять про Комарова Агафона была там дача, вот, которую он потом в 30-е годы продал. Вот я говорил, что есть такой покрыв, что якобы Агафон там закопал. Вот даже приезжали финны и там просили, чтобы их там пустили, они посмотрели все, вот искали клад. Он говорит, да, клад там был. Ну, он и в 30-е годы откопал явно, когда вот пришел, значит, в 27-м году перешел границу. Но вот когда Агафон переходил с детьми, они, их проводники нарвались на патруль. И они стояли под елками и ждали, обнаружат их патруль или не обнаружат. Выкинули несколько саквояжиков, в том числе с яйцами Фаберже. Вот. И что самое интересное, что они где-то там и лежат под какой-то елочкой в районе нынешнего поселка Белоостров. Потому как нигде они на рынках, потом вот эти вот сам Агафон смотрел, они на черных рынках, его сын, не всплыли. То есть где-то вот лежит саквояжик, уже, наверное, истлевшая такая горка. Где вот лежат там всякие перстенечки?
А, кстати, ну вот к нашей теме книжной. А литературу же, наверное, тоже провозили.
Вне всякого сомнения. Вот что меня больше всего интересовало? Не просто вот эти курьеры, ходоки, как их называли, ходят, а то, что они таскали в Советский Союз огромное количество литературы. Кто-то за деньги, кто-то по идейным соображениям, кто-то еще почему. И есть даже вот эти самые воспоминания, показания, там, сколько каких книг Советский Союз кто принес. Вот самое знаменитое. знаменитая Ельцинца Российского общевоинского союза, которую утверждали, что она, ну, она вообще-то не прямая племянница, родственница Кутепова, знаменитая эта белая террористка, Мария Захарченко-Шульц. Она протаскивала из издательства «Медный всадник» книжки «Понять, простить» Петра Николаевича Краснова. 60 экземпляров притащила. Вот. Листовки вот специально издавались для этого. Вот. Все это не учитывать, это просто невозможно. Да, большинство этого оказывалось. Ну, там у меня любимый мотив, это вот когда «Братство русской правды» связывало непромокающие бумажки, эти листовки, и посылало их на воздушных детских шариков в сторону российской границы. Листовками-наклейками обклеивали вагоны, которые шли в СССР, в грузы подкидывали. Вот. Все это принимало, кстати, массовые размеры. Сейчас это стало благодаря совершенно секретно Сталину, совершенно секретно Лубянко-Сталину, общеизвестно, да еще куча всяких других документов.
Но мы вот можем посмотреть, да, скажем, если вот эту вот секретную чекистскую переписку, там и ваши коллеги это говорят, что какой-то пик был доставки вот этой литературы эмигрантской в Советскую Россию где-то к 25-му году, а потом резкий спад. Вот как это объяснить?
Я бы не сказал 25-й год, я бы назвал бы другую дату, 27-й год. Uh-huh. Почему именно 27-й год? В 27-м году из того самого вот Терёки Зеленогорский, перейдя границу, перешли три, как их называют в историографии, «славных парня», в кавычках, Виктор Ларионов, Сергей Соловьев и Дмитрий Мономахов, которые кинули бомбу в парт-клуб на Мойке, бывший деловой клуб. Вот после этого начинается резкая, настоящая граница, резкая вот борьба со всей, с любым проникновением этой самой. Поскольку это совпало еще с несколькими историческими фактами, это попытка, это убийство зам главы ОГПУ Белорусской СССР Апанского, товарища Апанского, и это совпало как раз с тем, что пытались поджечь Лубянку и общежитие Лубянки в Москве. Это вот как раз...
Акция Аперпута, да?
Да, это вот акция Аперпута. Вот. И многие считают, что это была провокация, но чтобы выявить. Вот, тем не менее, вот с этого времени как раз и начинается. Как раз вот большинство моих персонажей выкинули из приграничной зоны Финляндии именно в это. Они потом вернулись туда и опять продолжили свою деятельность. Но вот в 27-м году, точно после процесса пяти монархистов-террористов, вот это произошло. Причем вот часто говорят, там, «Братство русской правды», не упоминается печать. Господа, берете газету «Известия» и читаете материалы про пять этих самых террористов. Там «Братство русской правда» упоминается совершенно спокойно в советской официальной прессе. Значит, еще что там про корейский перешейк в двух словах. Значит, издатель крупнейшего фашистского периодического издания «Клич в Выборге» Северин Сергеевич Добровольский, человек довольно либеральных, чуть ли не просоциалистических взглядов. Вот, генеральный прокурор у Миллера. И вот его заносит, значит, ну, хоть чертом, но против большевиков, вот, соответственно. Это у русских эмигрантов. Либо мы с масонами, но только что против большевиков, либо мы с нацистами, но тоже что против большевиков. То есть, вот эта вот идея, как бы, избавиться от большевиков всеми способами, она вот давайте все и попробуем. Вот. Другой там такой детективный сюжет очень интересный, это Ди Юрьевич Репин, младший внук Репина, который сдал сдуру в 1935 году, перешел границу, тут его забрали и расстреляли, как агента РОВ, свое братство русской правды. Ну, еще вот тоже такой сюжет, это жители, оставшиеся на территории Карельского перешейка после 1939 года, в данном случае я взял своего киломяк и выяснил, что три человека осталось, тоже по глупости. Одного из них точно посадили, вот дело удалось найти. А еще вот одна вот эта, от одной книжки к другой перекинем. Я решил, как книговед, посмотреть, а сколько вообще русских книг и периодики издавалось на Карельском перешейке с 18 по 1939 год. Ну, вот и написал про это такую обзорную статью, выяснил, что вот это как раз характерно для провинции русского зарубежья. Русские люди в любой деревне умудрялись либо газету начинать издавать,
либо журнальчик.
Либо журнальчик, либо книжки. Вот это же просто невозможно. Вот это действительно русский.
Сколько вы насчитали там?
По-моему, больше 60 наименований. Я вам точно не могу сказать. Но вот где-то около 60. Но они все малотиражные. Для меня экзотика, что вот действительно деревня. Там этот станция Канильярове Победы, какой-то монархист издает монархические стихи, которые крупнейшее издательство и книжный магазин «Град Китиш» начинает в Берлине торговать, потому что это там по их каналам было. Вот, естественно, они не печатались не там, они печатались, где были русские типографии. Это Нарва, Таллин, Гельсинфорс, Хельсинки, которые по Берлине Берлин, но вот на титульных листах стоят вот эти. И от этого вот как бы вот моего краеведческого развлечения мы переходим ко второй нашей книжке «Книжное дело русского зарубежья». Вот, и я здесь сделал вот это такой хитрый подзаголовочек «Курс селекции», потому что...
А все, наверное, не охватить, естественно.
Да, вот. Во-первых, все не охватить, потому что, честно говоря, пока я не в силах ни написать, ни даже организовать коллективную монографию о всей блестящей вот этой истории книжного дела русского зарубежья. И не потому, что я ленивый или там бездарный, или вокруг наши авторы, потому что это такая планета, которая, ну, просто невозможна. Вот характерный пример, в 1924 году в русской Берлине было книг, на, ну, это вернее, в на территории Германии, книг на русском языке было издано больше, чем в Советской России. Это уникально. Пример нашего истории. Потому что всегда, естественно, в России книг больше издаются, чем за границей на русском языке. Хотя тут не по тиражам, а по названиям, но все одно это вот количество. Кроме того, какие книги издавались, как они издавались. Вот. Многие считают, что только антисоветчина сделалась. Ничего подобного. Издавался весь спектр книги, который только существовал. Вот. И, соответственно, я это оформил в виде, вот, как бы, вот, скажем так, ну, вот, я придумал, что вот я читаю спецкурс вот, по новым нашим этим магистерским и бакалаврам, программам, я могу не читать систематически. То есть я могу выбирать определенные темы.
Петр Николаевич, а вот коммерчески успешным на русском зарубежном рынке, скажем, 20-х годов, можно было быть?
Можно было.
А вот пример. Кто удачный был издатель, например, который хорошо жил? Или авторы, например, которые могли жить литературным трудом?
Литературным трудом могли жить только немногие авторы, потому что печатали только авторов известных, и авторов уже известных до революции. Единственные примеры, кого вот печатали неизвестных до революции, это Марк Алданов, и это автор второй, это, ну, всем прекрасно, Владимир Сирин, то есть Владимир Владимирович Набоков. Набокову, скажем так, в кавычках, сильно повезло в том, что его отца убили ультраправые монархисты Шабельский, Борко и Сергей Табарицкий при знаменитой этой истории. Вот. И, естественно, издательство «Слово» и «Руль» просто печатало, потому что считало его сиротой редакции. Ибо Иосиф Владимирович Гессен и Август Иванович Каминко отлично понимали, что на месте их отца мог бы быть либо он, и их дети оказались бы в точно такой же ситуации. Вот. Кто лучше всех жил? Кого переводили? Переводили считанные вот единицы. Значит, переводили... как ни странно, в эпоху первой эмиграции не Набокова, переводили Дмитрия Мережковского. Потому что Дмитрий Мережковский, даже у него романы историко-философские, вот эти вот, на мой взгляд, чрезвычайно занудные, они не русской тематики. Если их перевести на иностранные языки, то там «Атлантида и христианство», тут он «Гибель богов», тут он «Хамон на Крите». Это что американец будет читать, что немец, что француз, что араб, что еврей, кто угодно. Потому что для них вот эта вот тематика общекультурная, она общая. Поэтому вот Мережковский хорошо и шел. Значит, Алданова все произведения, даже какие у него произведения именно про Россию, конкретно про Россию, это связано с общей европейской историей. Соответственно, Марка Алданова активно переиздают. Ну, в меньшей степени Бориса Константиновича Зайцева или там Михаила Саргина. Вот. Бунин хотя и получил Нобелевскую премию и мог бы жить, но Иван Алексеевич Бунин – это русский барин. Вот, пришли гости, надо вытащить все, что есть в доме и тратить. Попросили деньги в долг, ну как хорошему человеку в долг не дать денег? Вот, ну, невозможно не дать, согласитесь. Это же хороший человек. Вот, понятно, что никогда не отдаст.
В общем, жил непосредственно.
Жил непосредственно, мягко выражаясь, да. С широтой русской души. Причем там вот есть, мне очень понравилось, этот приходит, говорит, у него же его премия, это Нобелевская, кончается, у него сидит в гостях 20 человек, и все жрут, 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 жрут. А мне придет на него потом деньги просить, значит, это самое, чтобы писатель Иван Бунин не умер с голоду. Вот, это из нового мемуаристов. Вот, Бунина очень тяжело было переводить именно потому, что его любят, за что его любят в России, это за стилистику. Бунин первый стилист, но как можно точно, адекватно там на немецкий, французский или английский перевести бунинские строки? Ну, теряется вот это вот очарование. Ну, для того, чтобы Бунина переводить, должен быть какой-то классик вот их литературы, который сам мастер мастерски владеет словом, и он переводит вот эти вот конструкции идеально. Значит, вот я вам приведу. Берлин не характерен для русского издательского дела, потому что был открыт советский рынок. А вот Париж уже с 25-го года, это характерно. Значит, средний тираж русской книжки 350-500 экземпляров.
Ну что ж, мы этот разговор с Петром Базановым, профессором, доктором исторических наук, продолжим во второй части программы «Цена революции» после короткого перерыва.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов, в студии Петр Базанов, профессор, доктор исторических наук, наш гость из Санкт-Петербурга. Я, знаете, заглянул еще на страницы вашей вот этой книги о книжном деле и русской эмиграции. И заметил такую вещь, которая меня действительно удивила. Получается, что самым таким тиражным и коммерчески успешным автором русском зарубежье, ну, может быть, не самым, но одним из, был атаман Петр Николаевич Краснов. Вот это действительно удивительный сюжет.
Ничего.
Чем он брал свою аудиторию?
Ничего удивительного в этом нет. У нас люди, которые занимаются литературой, заламывают руки, что у нас сейчас народ читает фантастику, детективы, да, женские Донцова. Романы. Вот, хочется встать, вытянуть руки по швам и крикнуть Дарья Донцова, которая в месяц пишет чуть ли не по 3 романа. Вот, и прочее, прочее, прочее. Вот. На самом деле это характерное явление. Только эта область не, соответственно, литература, это область, извините, моя издательского дела. Те авторы, которых публикуют, они вовсе не становятся самыми известными писателями впоследствии. Как известно, Пушкин ужасно переживал, что его Бахчисарайский фонтан у Александра Филипповича Смердина, в честь которого мой университет проводит конференцию, пользуясь возможностью всех пригласить, она состоится 26-27 апреля 2016 года в Санкт-Петербургском институте культуры. Он больше всех издавал Фадея Булгарина, а отнюдь не Пушкин. И читали все Фадея Булгарина. И как вы отлично знаете, когда заврался Хлестаков в «Ревизоре», там Булгарин фигурирует, а не Пушкин. С Пушкиным на дружеской ноге, но отнюдь не выдает за авторство произведений Пушкина. А вот в булгаринский и еще нескольких авторов как раз он и забывает. Кстати, одно из вот этих вот завираний Хлестакова меня сам Смердин издает. Вторая половина 19 века. Вы мне скажете, самые известные и читаемые писатели — это Достоевский, Толстой, Чехов. Ничего подобного. Петр Дмитриевич Бабарыкин, которого все помнят как парадокс. Вот советское время, мы отлично можем назвать всех вот этих, я которых перечитал, забыть лауреатов сталинских премий, чьи бестселлеры читали.
Я сейчас знаю, но это все-таки не коммерческий такой проект был.
Знаете. Коммерческий. Их бы раскупали бы, вы не бойтесь. Вот именно их бы из-за скандальной репутации бы и расширили. Там вот, например, тоже моего соседа Леонтия Раковского, у него были бы бестселлеры. Там генералиссимус
Суворов, да.
Суворов, фельдмаршал Кутузов, адмирал Ушаков, адмирал Нахимов. А для него и коммерческие тогда бы пошли бы отлично, бы даже с конкуренцией бы. Соответственно, русские эмигранты читали отнюдь не вот классиков золотого и серебряного века, которых мы знаем, кто оказался в эмиграции. Они читали либо классику 19 века, начала 20 века, потому что у них была ностальгия по России, было очень хорошо там прочитать там Пушкина или там Чехова, потому что это была ностальгия по ушедшей стране, в которую, по родине, которая утрачена, и хронологические времена. Ну, конечно, у людей с возрастом начинается все то, что было в период молодости, все было хорошо, это совершенно характерно. Еще Чингисхан говорил, что хорошо быть молодым, даже рабом. А уж он знал, он несколько лет провел, как известно, в рабстве был молодым. Ну да, потому что ничего не болит, все хорошо, все в перспективе замечательно. Почему Краснов? Потому что Краснов наибольше отвечал позициям русской эмиграции. Значит, и все его произведения, они вот написаны, как надо было бороться с этими с проклятыми большевиками, которые нас победили и выгнали с любимой родины. И вот эти названия даже его там произведений, там, от «Двуглавого орла», «Двуглавый орел» с большой буквы, до «Красного знамени». «Красное знамя» с маленьких букв. Все время воюю с редакторами, чтобы они приводили именно так, как у Краснова, и не как хочется нашим редакторам и корректорам. Или там «Понять, простить». Тоже уже понятно из названия, что это такое. Ну, естественно, вот это вот у него там произведение «Подвиг», как русские эмигранты на каком-то острове попытались создать независимую страну, которая борется с большевиками. И там упоминается, что я читал-то «Братство русской правды». «Белая свитка», как русские эмигранты из Белоруссии, из...
Партизанят,
что больше всего понравилось, на лыжах из Финляндии перешли по льду Финского залива, вышли у Адмиралтейства, поднялись по набережной, прошли мимо Александровского садика, который Адмиралтейский, и захватили здание ЧК на Гороховый, дом 2. Вот. Про Москву не рассказано, как они переворот устроили. Вот именно это русским эмигрантам и хотелось почитать. Но вдруг произойдет чудо. Русские эмигранты в большинстве своем интеллигенты. Интеллигент, русский интеллигент верит искренне в чудо. Вот по мановению палочки что-нибудь произойдет и все изменится. Но ведь менялось же. Казалось, царская империя тысячелетняя. Вдруг в феврале все развалилось на глазах. Казалось, с Советским Союзом вообще ничего не произойдет. Вот, и Михаил Сергеевич Горбачев будет генеральным секретарем до смерти. Ну, вот сейчас бы и был бы еще бы. Каким бы у нас, какая-нибудь пятилетка там, я уж забыл, была бы, какой бы съезд КПСС. И вдруг в 91-м году, ну, вот как все пропало на глазах, там, за 90-91 год.
Значит, поэтому, чудеса случаются.
Значит, да, поэтому, ну, на самом деле, никаких чудес нет. Все давным-давно было понятно, вот только весь вопрос, почему именно в этот год, а не в какую-либо, не на 10 лет, 20 или 20, это уже такой, тоже интеллектуальный... скажем так, выпендрёж сейчас у нас очень любит альтернативную историю. Вот один мой знакомый, хороший доктор философских наук, написал великолепную книгу «Что было бы, если бы декабристы пришли бы к власти?»
Ну, в эмиграции, вы пишете, был некий Михаил Первухин, который издал роман «Пугачёв победитель».
Да, его вот публиковать с рубрикой «Альтернативная история», которая сейчас вот чрезвычайно модна. Вот «Белая свитка», возьмите, уберите там Краснову, напишите какую-нибудь там Иванову и напишите, что альтернативная история... С точки зрения, если бы русская эмиграция победила бы, публика сожрет полностью.
А есть еще как коммерческий автор Николай Брешко-Брешковский такой был.
Ну, естественно, Брешко-Брешковский мой любимый пример. Потому что он писал вот эти вот такие великолепные полуженские, полудетективные романы. Вот поскольку его мама была знаменитая Екатерина Брешко-Брешковская, вот ее называли бабушкой русской революции, сэра, ибо она пришла еще в 50-е годы в революцию. А умерла в, по-моему, 39-м году, или я ошибаюсь?
В 36-м.
Ну да, в конце 30-х, то есть пережила эпоху, вот, то ее называли бабушкой русской революции уже в 17-м году, вот, то его, естественно, раз она бабушка, а он ее сын, то он, конечно, отец русской революции, да, чем издевались во многом над русской революцией.
Но он-то был монархист, как раз.
Да, он был как раз монархист. Он был в папу, он был не в маму, он был в папу. Вот. Что, кстати, очень характерно, потому что очень многие забывают, что в семьях вот этих народовольцев очень часто рождались самые реакционные типы, вот, которые отлично знали, что представляет революционная среда. Ну, отрицание эффект диалектический. Вот могу рассказать про один роман Брешко-Брешковского, сюжет. Значит, был у нас такой скандальный деятель русской эмиграции Анастасий Вансянский. Создатель, у него куча названий, в том числе и фашистской партии.
Да, в Америке.
В Америке.
Женат был на какой-то очень богатой даме, поэтому жил неплохо.
Жил очень неплохо, потому что ему в месяц Мэрион Бекем Рэм давала на расходы 100 тысяч долларов. Это, я не знаю, ну, наверное, как сейчас, наверное, 10 миллионов долларов или там, даже 30 миллионов долларов, вот если перевести с того этого. Какие-то совершенно сумасшедшие деньги, то есть по тем временам. Вот. И он платил людям, и они соглашались, что они члены его партии за это. Ну, естественно, вот. А свой этот журнал «Фашист» он рассылал по всему миру всем людям бесплатно. Ну, кто хочет, вот он пришлет. То есть, надо было открытку только послать. Вот он, соответственно, посылал. Вот, он, видимо, Брешко-Брешковскому заплатил деньги. Брешко-Брешковский написал роман. «Слезы умиления падают у меня здесь в редакции и заливают весь стол». Значит, сюжет романа. Молодой русский эмигрант-боевик отбивается от агентов НКВД и перепрыгивает через... забор виллы богатого бразильского короля кофе, миллиардера. Там его находят раненого, красивого русского боевого человека. Это несовершеннолетняя дочка, красавица, естественно, этого. И с нянечкой они его выходят. И вот пока он там лежит, она за ним ухаживает, она в него влюбляется. Он рассказывает, как он воевал в Первую мировую войну, в гражданскую войну, как Россия порабощена этим богомерзким кровавым большевистским режимом. Ну, она в него влюбляется, естественно, и начинает жертвовать деньги на контрреволюцию в Россию. И он как раз в конце романа уезжает вот, воевать против большевиков в подполье или там пограничье, я уж, честно говоря, точно не помню. Ну, в общем, если бы про это сняли бы латиноамериканский сериал бы, вот, он бы в 90-е годы имел бы пик бы популярности, потому что больше вот муры на латиноамериканский сюжет совести с нашей революцией, с антибольшевистской работой придумать вообще невозможно. Вот именно вот эту даму и читали, ну, поймите, это русским эмигрантам, ну, вот вчера они ходили по любимому набережным Волги или Невы, вчера они проходили мимо Кремля в Третьяковскую галерею или мимо Зимнего дворца в Эрмитаж или в Русский музей, а сегодня они влачатся какую-то там на каком-то французском заводике, вот, где надо работать по 12 часов в сутки, где тебе все обзывают всякими нехорошими словами, только один раз в неделю, в воскресенье, единственный выходной, ты можешь сходить в церковь, а потом в какой-нибудь русский клуб и увидеть таких же русских людей, где к тебе будут обращаться так, кем ты был в России. Профессором, офицером, дворянином, купцом или кем угодно. Причем вот это, естественно, в эмигрантской среде это культивировалось. Русскую Прагу Николай Ефремович Андреев вспоминает одного ученого, который, традиционно заходя в кафе, будучи успешным профессором, предприимчивым, щелкал каблуками, осматривал зал, находил самого старшего офицера по званию, у кого он личный зал, походил и говорил: ротмистр такой-то просит, или вольноопределяющий такой-то просит разрешить приступить к обеду. После чего этот человек, который мог быть чернорабочим, там, генерал или полковник, неизменно разрешал, тот довольный ходил и садился и повторял это каждый раз, потому что он всячески подчеркивал: главное для меня не то, что я профессор в этой чертовой Праге, в которой ноги моей не было бы, а то, что я офицер русской армии, там, солдат русской армии, который воевал с большевиками, и я не отсиживался черт знает где, а пытался спасти родину. Поэтому вот эта вот культивация, она и в литературе происходила. Большинство изданий русского зарубежья можно разделить на две части, вот то, что это сам. Это совершенно такие мелодраматические воспоминания, как было хорошо в России до большевиков, в поместье, на даче, еще где-нибудь, как все было замечательно, естественно, все утрированных. Ну, король этого жанра Бунин, естественно.
«Жизнь Арсениона».
Да, вот. Второе, это, соответственно, это мемуары. Что было в России и что же произошло? Как вот эта катастрофа, либо первое это, как было все хорошо, и второе, как на эту катастрофу на нас свалилась? Как мы оказались в этих Аргентинах, Парагваях, Австралиях, Новых Зеландиях и в прочих местах, как говорил Иван Федоров, незнамых и неведомых. Вот. Ко всему прочему, я всячески подчеркну, это миф про то, что русский народ ленивый и ничего не хочет делать. Да, у нас много пьяниц, у нас народ любит расслабиться, как он в таких случаях выражает, выпить так, чтобы стукнуло по голове. Вот. Да, какая-то часть, не всякого сомнения, спилась. Многие просто, поскольку их нужно было, ну, какое-то время поддержать хотя бы материально, они не смогли перестроиться, потому что, ну, представьте, там, человек банкиром был или русским офицером, а ему надо какую-то специальность обрести совершенно новую, уникальную в иноязычном окружении. А он иностранный язык там, как у Тестис великолепно сказано, генерал приехал русский в Париж в 20-м году, смотрит на Елисейские поля, на Эйфелеву башню и говорит: «Кертофе, фертаке». Вот, то есть игра слов. По-французски нельзя, как по-русски, перестать делать-то что? Что делать-то? Вот. Реальный случай, который Тэффи великолепно описала. Вот на самом деле русские люди во всех этих тяжелейших условиях, где бы они ни жили, они добились условий жизни, которые они смогли подняться над уровнем среднем местного населения. Вот. И как бы про них там не говорили, что русские, там, вот, чехи, немцы, например, что русские безалаберны, не купят денег, там, не так себя ведут, еще что-то такое. На самом деле они сумели материально хоть как-то вот в этих условиях очень тяжелых, и потом еще кризиса 29-го года, добиться каких-то материальных успехов. Но сердце и душа, они были не в тех местах, где они жили. Они были на родине, они были в России. Первая и вторая эмиграция – это эмиграция патриотов. Люди, которые никогда бы из России бы не выехали.
Но многие гражданство не принимали, хотя возможность была тех стран, где они жили.
Не просто не принимали гражданство, они в этом случае не пользовались огромным количеством год, которые это гражданство и давало. Хитрые французы что сделали, которые к крёльским, в принципе, эмигрантам и неплохо относились? Русские дипломы не признаются на территории Франции. Но если вы полетите в колонию, в Конго, в Алжир, в Индокитай или еще куда-нибудь. Там вы перестаете быть русским иммигрантом и становитесь просто белым человеком. И ваш диплом инженера политехнического института киевского, московского или петербургского, или ваш диплом медицинский, вот тут же становится, превращается в настоящий диплом и платит вам по этому самому диплому. И русские просто бросались вот в какую-нибудь там из Бельгии, в бельгийское Конго, Заир, это ныне демократическая республика, чтобы там работать. Мало того, поскольку русские изначально не расисты, вот у них с неграми были отличные отношения. Вот, они с неграми налаживали. Негры точно отличали среди белых русских, потому что русские как над ними там бы порой не заставляли их работать, но относились к ним значительно более человечно в этом отношении. Вот. И все это реализовалось в книжном деле. Вторая проблема книжного дела – это, конечно, проблема, как мы проиграли гражданскую войну, как случилась революция, как решить вот это, тонны мемуаров, тонны книг буквально. Пишут все, от профессора Милюкова и профессора Мельгунова, лучших русских историков, популярных того времени, до простых людей, ну, которые вот какой-нибудь там унтер-офицер, казак малограмотный, пытается написать, как он вот осознает эту катастрофу.
Да, это вообще огромный объем, и многое до сих пор даже не издано.
Да, это...
Или в каких-то маленьких журнальчиках было напечатано, собственно, и почти пропало.
Есть всякие там издания по 50 экземпляров. Человек на последние деньги, на свои гроши, вот эти там от работы грузчика или от работы шофера, что-то издавал. Читаешь, ну, первое впечатление, ну, конечно, с современной литературой сравнить невозможно, потому что наша литература упала... как сказать, даже не литература, а сказать, бросописание упало настолько, что любой малограмотный иммигрант это уже Пушкин и Толстой с Набоковым и с Пастернаком в одном флаконе, вот то, что называется. Потому что описывание героев, там, очерченность линии, еще что-нибудь в таком присутствует. Следующее, это что? Это проблема, которая мучила русских иммигрантов, но если мы не можем в большевиков стрелять и с ними воевать, то мы, соответственно, должны как-то придумать какую-то новую идеологию, новую программу, как выйти из этой ситуации.
Ну да, политических партий в эмиграции много возникло, и проектов тоже всяких политических,
как нам,
программных.
Не просто политических, а еще кучу философских, идеологических течений. Как нам вот, примириться с советской властью? Как золотой дождь у нее пролится, как нам войти в доверие и все изменить. Оттуда все эти многочисленные сменовеховцы, евразийцы, молодороссы, новопоколенцы-солидаристы, русские фашисты и более экзотические проекты, какие-то чисто политические, какие-то идеологические, со ставкой на крестьянство. Ну вот... Крестьянская Россия, трудовая крестьянская партия, со ставкой на казачество, на национальные меньшинства, на самих русских, эпатажные, как братство русской правды. Вот. Ну вот в этом отношении я бы, конечно, отметил бы любимую мою тему, это издательство «Медный всадник», прекрасные книги издавал Соколов, Кречетов, вот, постоянно меня стали там, скажем так, не совсем... авторы объективные ругать за то, что типа, мол, Соколов Кречетов был поэт сумасшедшим, вот у него ничего не было, но, господа, что значит ничего не было? Да, действительно, они Кремль не взяли, не обстреливали, там никаких крупных действий не вели. Но если почитать программы наших политических партий многих, я тут вот задумался, если почитать там «Правду Жириновского» или «Сокола Жириновского» 90-х годов, не в обиду Владимиру Вольфовичу, который я очень ценю как оратора и как политического деятеля, они несколько раз сходятся с реальной действительностью, а с главным тем, что потом последовало в 2000-е годы. Ну, хотя бы потому, что Владимир Вольфович так президентом и не стал. И люди, которые пишут вот про какие-то литературные или агитационно-пропагандистские примеры, они просто не понимают, что это не удел художественной литературы, и литературоведение. Это и удел совершенно конкретной политологии, ну, когда понятно, что вот этот политический пиар ври, вот, и на этом ты обязательно что-нибудь останется.
Я хотел спросить про важный вопрос, наверное, для финала. Это деньги. Вот поздние эмиграции, об этом на конференции говорили, Иван Толстой говорил о проектах, как те же американцы поддерживали русское издательское дело. А вот в первой эмиграции были ли какие-то проекты по поддержке газет, журналов, книгоиздания, так сказать, теми странами, которые, ну, скажем так, не принимали большевизм.
Да, но по мнению русских эмигрантов, это было в очень малой степени. Удавалось выбивать деньги с каких-то американских благотворителей под мифический проект. Был сумасшедший такой, ну, сумасшедший в хорошем смысле, женатый на русской, лорд Дидерлинг, нефтяной магнат, который давал деньги на евразийские книги и издательства. Была одна политическая программа, целенаправленная, это знаменитая русская акция в Чехословакии, благодаря которой существовало издательство «Пламя», знаменитый журнал «Современные записки», газеты «Дни», Керенскую, еще несколько политических органов. Вот Павел Николаевич Милюков ездил к своим американским друзьям, вставал на колени, плакал, чтобы деньги... Этот человек в 70 лет, известнейший профессор, прекрасный популяризатор науки, такой ультразападник в культуре, вставал на колени, плакал, чтобы вот последние новости существовали. Удавалось выбивать деньги от совершенно каких-то вот неожиданных. Вот раз персидский шах там дал деньги на, соответственно, книжные проекты. Вот. Были еще две страны, где вообще к русским эмигрантам хорошо относились. Это Болгария, которая не забыла, что всего 40 лет тому назад она была под турецким игом. И Сербия, которая традиционно хорошо относилась к русским, считала русскую культуру практически своей. Тем более, что два руководителя фактических этого государства, это король Александр, учился в Петербурге в Пажеском корпусе, а патриарх Сава учился у нас в духовной академии в городе Санкт-Петербурге. Поэтому на вопрос, дайте нам деньги на какие-нибудь книжные проекты, патриарх Сава говорил, конечно, а как же богословская мысль православная будет развиваться, если я вам денег не дам. Если король Александр сам собрал в 28-м году съезд русских писателей, живших за рубежом, и сказал, чем я вам, писателям, могу помочь?
Ну, там стипендии были небольшие,
вот, данные. Он, да, не просто стипендии, он создал издательскую комиссию при Сербской академии наук. Назначили русского человека возглавлять эту комиссию, они издали там около 100 книг, хорошо платили гонорары, и до смерти Александра эта комиссия действовала, это был такой вот подкид. Значит, почему они детскую библиотеку издавали, детскую книгу, для того, чтобы русские дети в эмиграции не ассимилировались, а кроме того, с 29-го года пошли процессы попытки ассимиляции вот этого русского населения государствах лимитрофов, и вот они стали этой дешевой русской книгой заваливать крестьянское население лимитрофов для того, чтобы те тоже не утратили русского самосознания и русский язык.
Ну, то есть, в принципе, вот эти все проекты по книгоизданию, они в каком-то смысле еще и были созданием такой альтернативной реальности, да?
Да.
Другой мир.
Да, вот я,
не советский.
Я 100 раз говорил про альтернативную историю. Господа, что там альтернативная история? У нас есть реальная альтернативная история. Называется она «История русской эмиграции в 20 веке» или «История вот этой страны с больших букв «Русское зарубежье». Ничего придумывать не надо. Мало того, и третья эмиграция во многом – это альтернатива советской культуры. То есть люди, которые оказывались за рубежом в третьей эмиграции, я тоже о них там пишу, вот, например, и существующее создательство «Эрмитаж» Игоря Ефимова и вот покойного Эммануила Штейна, издательство «Антиквариат». Это люди, которые вот выезжали из Советского Союза, и им говорили, издавайте, что хотите. Все, что вам заблагорассудится. Ну вот они и начинали издавать то, что они считали. И по читающей публике, видно, были издательства вот, развлекательного характера. Там в Тель-Авиве издательство «Корона» фантастику детективы издавало. В Нью-Йорке «Аргус», «Феникс» в Чикаго, «Артул» в Аделаиде в Австралии. И даже есть одна книжка, но, правда, говорят, что это фиктивные данные, вот, но экзотично. Значит, кто-то из русских эмигрантов переиздал «Жук в муравейнике» братьев Стругацких, а на обложке поставил «Острова Фиджи», издательство «Ностальгия». И вот на этом я бы вам хотел бы подчеркнуть, что вот на Фиджах совершенно экзотика для русского человека. Существует, пускай даже и на бумаге, издательство «Ностальгия». То есть душой мы все одно находимся на родине.
Спасибо. Гостем студии «Эхо Москвы» был Петр Базанов, наш гость из Петербурга, профессор, доктор исторических наук. Говорили мы о русской эмиграции и отчасти о ее книжном деле.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.